Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сердечно всех вас, братья и сестры, поздравляю с Днем памяти трех святителей. В нынешний воскресный день и всегда неизменно, 12 февраля, Православная Церковь отмечает память трех этих великих служителей Божиих, которые жили в 4 столетии, которых объединяет и общность, в первую очередь, духовного опыта, эпоха, те искушения, через которые они прошли. Их объединяет удивительная до конца любовь к Богу, к пастве и, конечно, общность богословского наследия. Три святителя являются для нас примером исповеднической жизни. Их путь был очень непрост. Вот сейчас, спустя многие столетия, мы прославляем святителей. Большое видится на расстоянии. Часто люди, которые погружены в исторический процесс, находясь в его как бы центре, они не видят и не понимают, а что происходит. Часто они не замечают масштабов, размеров событий. И только пройдя определенный путь, оглядываясь назад, мы можем понять, а что это было. Вот так и в жизни церкви, так и в частности в служении трех святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова. Они были во многом не поняты своими же собственными церковными людьми. Их гнали, их снимали с должностей, их отправляли в ссылки, как в случае с Иоанном Златоустом. Григорий Богослов сам вынужден был уйти ради мира церковного и с должности председателя Второго Вселенского Собора, с Константинопольской кафедры. Хотя по-человечески, как это можно было бы понять, Григорий Богослов, вот мы во вторник праздновали его память отдельно, вот он восстановил православие в столице, в Константинополе. Император Феодосий Великий пригласил его в столицу, в Константинополь, для того, чтобы он смог проповедовать православие, зная его образование. Он был образованнейшим человеком. А все три святителя – это образованнейшие люди своего времени. Это гении. И вот таланты, самое главное, духовная жизнь, постепенно сумели изменить ситуацию в Константинополе. До того, как святитель Григорий прибыл в столицу, там в основном были ариане, последователи еретика, которые отвергали божество Господа нашего Иисуса Христа. Арий учил о том, что Христос – это просто высшее Божие творение, что это самый лучший человек, но никак не Бог. И вот арианство было, хотя и осуждено на Первом Соборе в 325 году, но тем не менее, эта истина не была удобно понятной для многих, и последующие десятилетия были охарактеризованы вот возвратом к этой ереси, рецидивом. Императоры, некоторые императоры, иерархи, народ в основном были привержены арианской ереси. Православных было немного, такая же столица в империи. Всего 2 года проповеди, и Григорий сумел полностью изменить ситуацию. Православных стало больше. Люди почувствовали, а что это такое православие? Это не просто набор правильных текстов. Это не просто правильная информация. Потому что многие думают, что ересь – это неправильная информация. Ну, а православие – правильно. Да в первую очередь, это неправильная духовная жизнь – ересь. А православие является, поэтому мы и называем православие, правильная жизнь в Боге. И отсюда правильное представление о Боге. И вот все это явил Григорий Богослов. Ну, а затем он, будучи уже председателем Второго Вселенского Собора, 381 год, он вынужден был уйти с собора. Почему? Потому что часть епископата стали его обвинять в том, что он нарушает каноны, незаконно занимает Константинопольскую кафедру, потому что у него была в Сосимах, это такой был захолустный городок в Малой Азии, это современная Турция. И вот он не должен по канонам занимать одновременно 2 кафедры. Конечно, там были мотивы, такие подводные камни, причины, которые обвиняющие не озвучивали. Важно же всегда найти благозвучное обвинение, такое какое-то правдоподобное. Никто же не озвучивает истинных мотивов. Там, например, Григорий, мы тебя ненавидим. Ты талантливее, чем мы. Конечно, часто обвиняющие этого даже не понимают. Кто их возбуждает к клевете, к войне? Бесы. То есть люди, не живущие духовной жизнью, не в состоянии в себе распознать этих движений, греховных движений, страстей, темных демонических сил. И они все, они, во-первых, сами обманываются, и потом лгут и клевещут. И вот Григорий, видя, какая опасность надвигается, есть возможность, вероятность, вернее, что Второй Вселенский Собор, ради которого он собирался, собственно говоря, не состоится. Догматические вопросы были решены. Потом начались канонические вопросы, то есть вопросы церковного устроения и так далее. И вот он уходит с собора. Уходит. Уходит с должности с кафедры Константинопольской. Произносит прекрасную речь, где сравнивает себя с Ионой пророком, который ради спасения корабля и всех, кто на нем, ввергнул себя в пучину морскую. Так и он уходит ради мира церковного. Иоанн Златоуст. Он был снят с должности кем? Наверное, пришли безбожники там какие-то с маузерами. Нет, конечно. Это были свои. Понятно, было давление государственной власти, потому что Златоуст обличал нечестие царицы Евдоксии очень часто. Причем в таких формулировках, довольно жестких, опять Иродия беснуется. Это первая леди государства, которая жила нечестиво, являя вот такой какой-то образец нечестивой жизни для народа, тем самым неся соблазн своим подданным. И Златоуст, прекрасно понимая, что ему за это грозит, он смело обличал нечестие Евдоксии. Ну и, конечно, естественно, все кончилось снятием его с должности, осуждением. Его отправляют в ссылку. В 407 году Златоуст умирает в 20 километрах от современного города Сухуми. Истощенный, избитый, голодный, всеми преданный и забытый. Но ни слова отчаяния на его устах. Последние его слова, как говорит предание, было «Докса ту феу пантон энека». То есть слава Богу за все. Он прославил Бога. Златоуст, его наследие просто колоссально. Вот если вы просто возьмете, оцените вес, просто вес этих книг. 12 томов, в каждом томе по 2, иногда по 3 книги. В переводе там, академии наших, Московской, Санкт-Петербургской. Огромное наследие. Это и проповеди. Он, конечно, не часто разбирал вопросы догматического характера, в отличие от, скажем, Василия Великого. Это человек, который общался с паствой. Это толкователь Священного Писания. Потому что в основном все, что у нас есть с точки зрения экзегетики, то есть толкования Священного Писания, принадлежит Златоусту. Дальше идет просто, ну, в общем-то, отсыл к Златоусту, скажем, Феофилакта Болгарского толкования. Златоуст. Вот этот величайший человек оказался как будто бы выкинутым за порог церковный. На самом деле-то это не так. Ведь надо смотреть на все духовно. И вот прошли столетия, больше там 1600 лет, и мы молимся им, мы их прославляем, мы к ним обращаемся. Григорий Богослов, вновь повторю, 11 числа праздновал свою память во вторник. Потрясающий человек. Вот часто мы думаем, что к таким святителям не стоит обращаться в молитвах, потому что у нас бытовое православие. Вот, ножка заболела, и мы сразу начинаем, к кому обратиться? К кому? Кто у нас отвечает за больную ногу, руку, зуб? Так, за зубы мученик Антипа. Нога. Целитель Пантелеймон. Но к Григорию-то и Василию Великому, и Златоусту что обращаться? Это богословы. Они занимались отвлеченными теоретическими проблемами, мы не можем к ним обращаться. Ну, и поэтому на опыте мы видим, это лабораторно подтверждаемо, в записках практически эти имена на молебны не подаются. И это, конечно, плохо. Почему? Потому что мы не знаем своих святых. Мы понятия не имеем, во что и в кого мы верим. Григорий Богослов – это образец семейной жизни. Не в том смысле, что он явил пример мужа там или отца, нет. Его семья удивительна. Это редчайший пример в истории церкви. Надо просто знать немножко вот историю. Родители Григория Богослова. Григорий Старший был на государственной службе. Талантливейший, образованный человек, но в начале своей жизни он был неверующим. Но у него была верующая жена Нона, святой жизни. Поэтому надо грамотно жениться, друзья мои. И вот этот, по сути, пытливый язычник, человек, который искал истину, видя пример своей благочестивой жены, принимает крещение, становится епископом города Назианс. Тогда, в IV веке, епископы могли быть женаты. Но у супружеской четы долго не было детей. Они скорбели. Вот эта история, напоминающая историю Акима и Анны, Захарии и Елисаветы. И вот они молились о том, чтобы Господь послал им деток. 52 года было Григорию Старшему, когда у него рождается первенец Григорий, будущий святитель Григорий Богослов. Потом еще рождаются брат и сестра Кесарий и Горгония. Все это образованнейшие люди. И все они святые, они все причислены к лику святых. Все 5 человек, вот эта семья. Почему не помолиться им? Потому что мы все имеем семьи или не имеем, там, скорбим и так далее. Вот кому надо молиться. Григорий Старший, Григорий Богослов, его сын, мама, Нонна святая и сыновья. Григорий, Кесарий, Горгония. Как их удивительно, надо если почитать жития, как их вел Господь по жизни, как Он являл свою милость. Это просто восхитительно. Василий Великий, у него был родной брат, Григорий Низкий. Он был женат, но потом овдовел, и он оставался, конечно, значительную часть своей жизни в тени своего великого брата. Оба святых. Вот как раньше люди жили. Представляете, целые семьи святые. Григорий Богослов, Василий Великий – это два друга. Они дружили, они познакомились в Афинах, когда учились, и говорили, у нас было две дороги – в школу и в храм. И вот они получили блестящее образование. Вместе с ними учился и будущий император Юлиан, отступник. И они даже говорили, какое зло воспитывает Римская империя. Придя к власти в 361 году, на 2 года он пришел буквально до 63-го, он полностью пытался восстановить язычество. Язычество. Существует даже предание, почему он Юлиан, отступник. Однажды, приехав в один из городов, он глумился над христианскими святынями, он был образован, Юлиан Отступник. Это не просто какой-то, знаете, парень, который выполз из-под трактора там, и как-то вот он путается между соляркой и там тосолом, все это в себя заливает, и поэтому отсюда соответствующий уровень, там, интеллектуальный, образовательный. Нет, это был образованный человек. И вот он, глумясь над христианами, завидел на въезде в город слепца, старца, и, глумясь над ним, говорит: «Ну что, исцелил тебя твой галилейский проповедник? Ты же слепец». А он ему в ответ, старец, отвечает: «Слава Богу, что я слеп и не могу видеть твоего нечестия, отступник». И к этому Юлиану прилепилось это прозвище, и вот так оно и вошло в историю — отступник. Он потом погиб в битве, и перед смертью, тоже рассказывают предания, уже пронзенный копьем, воздевая руки кровавые к небу, воскликнул: «Галилеянин, ты победил». То есть вот такой вот последний безумный вызов Богу. Вот это тайна человеческой свободы. Мы не можем объяснить, почему один таков, а другой другой. Не все объяснимо воспитанием. Есть некая тайна человеческой свободы. Человека невозможно запрограммировать правильным воспитанием, образованием. Многое выбирает сам человек. Почему его свобода определяется именно так по отношению к Богу и к злу, мы не знаем. Понятия не имеем. Кто мне может объяснить? Вот меня однажды отчитывали, там даже в исполкоме, за какие-то педагогические просчеты, комиссия собралась, ну, могу вам рассказать. И говорят: «Как же так, там, батюшка?» И вот вопрос я могу задать. Каин и Авель, родители одни и те же, да? Мы сейчас, конечно, говорим о других вещах, тем не менее. Одни и те же. Наверное, мы не знаем, как воспитывали отдельно Каина, отдельно Авеля. Ну, можно предположить, что почти одинаково. Один святой, другой убийца. Вот, собственно, и все. И мы не можем вот со стопроцентной вероятностью взять, вот, воспитать человека и сказать, ну вот, хорошо, все будет прекрасно. Человек – это не болванка на заводе, из которой можно вытачивать качественную деталь, если производственный процесс, там, научно-техническая мысль, все вложено прекрасно и правильно в эту деталь. Нет, человек – это не деталь. Почему мы об этом сейчас говорим? Ну, потому что в духовных школах, скажем, в Московской духовной академии сегодня особое торжество, служат даже на греческом языке традиционно, ну, по крайней мере, так раньше было. Какая такая поразительная красота, храм наполняется греческими молитвами, которые славяне, конечно, со славянским акцентом произносят. И, конечно, когда мы взираем на святителей, то мы думаем о том, как воспринять это наследие, как его передать нашим детям. То есть мы входим в такую чисто педагогическую тематику. И многие из вас привели сегодня детей в воскресную школу, думая, что железобетонно, пройдя через опыт церкви, воскресной школы, наши дети будут верующими. Самое страшное в нашей жизни – это ложные надежды. Понимаете? То есть мы должны ждать, мы хотим этого, но мы должны ждать, чтобы человек сам это выбрал. Мы должны ждать воли Божией. И мы должны прекрасно понимать, что без воли Божией наши честные усилия бесплодны. А часто бывает так, что и Бог ничего не может сделать с человеком. Следующая неделя, я так предвосхищаю события, забегая вперед, будет посвящена страшному суду. Один из святых отцов, вот вы вдумайтесь в эти слова, потрясающе говорит, не мы будем оправдываться перед Богом на страшном суде. Это потрясающие слова. Вот полностью меняется взгляд на страшный суд. Надо бы, конечно, через неделю об этом говорить, но тем не менее. Не мы будем оправдываться перед Богом, а Бог перед нами будет нам говорить, сколько Он всего сделал ради нашего спасения. И наша совесть нам ответит, откликнулся ли я на действие Божие промысла или нет. Или я остался глухим, слепым. Если я противился воле Божией, меня Божественная Десница направляла на правой стези, а я как носорог ломился вообще в другую сторону, в другие двери. Но это был твой выбор. Вот что такое страшный суд. Здесь нет сковородок, вот эти ужасы, что из нас кто-то будет делать шаурму, там бред вообще полнейший. И вот, конечно, мы начинаем понимать, во что мы верим, когда мы соприкасаемся со святоотеческим богословием, начинаем читать, думать. И, безусловно, вот эти три ярких звезды, три святителя, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, это навигационный ориентир, созвездие, по которому мы можем сверять свои духовные координаты, определять их и понимать вообще, в каком направлении нужно совершать свое плавание в духовном море. И вот мы сегодня им молимся, мы их сегодня прославляем. И я хочу, в общем-то, чтобы вы разделили со мной мою личную радость, моей семьи. Я в этот день, 25 лет назад, стал священником, как раз на три святителя. И поэтому я лично ощущаю некую такую духовную близость к ним. Прошу ваших святых молитв. И напоминаю вам, что на предстоящей неделе замечательный праздник, Сретение, то есть встреча Бога и человека. Это не история 2000-летней давности, когда дедушка Симеон встретил младенца Христа. Это их история. Это история встречи Ветхого Нового Завета. Но должна быть и наша личная история, моей личной встречи. То есть вот Симеон, Мария, там, Зинаида, Аркадий. Вот мы имеем имена, и мы тоже встречаемся со Христом. Или не встречаемся, от кого это зависит, только от нас. Бог все сделал для нашей встречи. Все. возможное, невозможное. И если эта встреча не произошла, виноваты только мы. Никаких оправданий нет, там, меня воспитали не так. Бред. Меня тоже там не воспитывали в православии. В семинарии, когда я учился, это начало лихих 90-х, просто статистика. И так было в каждой семинарии. Большая часть, ну, я не знаю, сколько это в процентах, большая половина однозначно, это дети из советских неверующих семей. Часто даже родители были против, чтобы их сыновья, бросая там карьеру военных, педагогов, кого врачей, шли в какую-то церковь, какую-то семинарию, вообще безумцы. Это как будто они себя заживо хоронят. Потом эти родители обращались к Богу, становились верующими, прихожанами, но первая вот эта встреча со своим чадом, уже верующим, это шок, это ужас, это слезы, скандалы. Через это прошли многие ребята моего возраста, моего поколения. И при чем здесь воспитание? Да, воспитание помогает, безусловно. Но это ты определяешься, твоя свобода, твоя воля по отношению к добру и злу. Ты сам из себя решаешь, какой избрать путь. Ты являешься причиной самого себя, своего нравственного выбора. А не дядя Петя, который там что-то мне сделал, я обиделся там. Вот эти все истории, это все дешевые оправдания. Я встретил там вас, и все былое, там речь идет о девушке с кассы, там, нахамили мне там, и я обиделся и ушел из храма. Может такое тоже быть. Но мы к таким людям можем, так сказать, применить инициатива, наказуется исполнением. Вам не нравится что-то в храме, вы так и приходите к нам, и вместе будем улучшать. Что вы не только предлагаете, как вы можете исправить эту ситуацию? Потому что церковь, она же состоит из добровольцев, это волонтерское движение. Вы добровольно пришли сюда в храм. Придите и помогите нам, улучшите ситуацию. Нет, им это не надо. Просто там попы виноваты, дежурные виноваты, все виноваты. Меня там оскорбили, мне плохо улыбнулись. Бывает. Согласны. Будем это исправлять. Мы ничтоже, вопреки глаголям, воспринимая это как проблему. Но есть и оборотная сторона у этой медали. А ты-то мой юный обидчивый или не юный друг. Ты-то почему обиделся? Ты увидел свое зеркальное отражение часто. Ты такой же хам, по большому счету. Вот, ну, в той или иной жизненной ситуации. Вот. Или не хам, но просто гордец. У тебя может быть лучше воспитание, но другие тараканы, у всех тараканы, у всех без исключения, у всех. Поэтому мы вместе в церкви исправляемся. Но самое главное, чтобы у нас не было ложных надежд. То есть каких-то ожиданий, которые Бог нам не даст. Или не обязательно подаст. Здоровье, воспитанные дети и еще что-то. Мы пришли в первую очередь для того, чтобы соединиться с Богом. Мы должны друг другу в этом помочь. Община – это общность, то есть когда мы вместе, грея теплом друг друга, вот с Богом соединяемся. Вот сейчас в интернете несколько, ну, может быть, дней назад, там, недель, все это потом уходит, потом какие-то новые приходят там сравнения, образы, интернет такой поток. Вот мне очень понравилось, я не силен в биологии, этого сам не знал, как живут в Антарктиде пингвины. То есть, когда сильный ветер, ураганный, Антарктида это за 60-70 градусов, и страшнейшие ветры. Пингвины сбиваются в кучу и вращаются по кругу. Постепенно внешние там слои меняются с внутренними, согреваются, они сохраняют и спасают друг друга в этих жутких условиях. Вот это образ христианской общины. И если этого нет в нашей реальной фактической жизни, кто виноват? Ну давайте найдем виноватых. Все, кто угодно, кроме меня, да? Поэтому нам есть к чему стремиться. Конечно, мы работаем над этим, как можно так сказать. Ну, потихонечку, с Божьей помощью стараемся стать похожими на пингвинов. Вот, войти в их меру. Ну, нам еще много нужно там, чему научиться, чтобы стать как пингвины. Вот. И, конечно, святые отцы являют нам этот пример. Как надо жить в Боге? Что это такое? Поэтому, если мы не будем Вот, ну, элементарно на своем уровне интересоваться, кто это такие. Ну, можно даже за правило себе положить. Вот календарь. Сегодня празднуется память такого-то святого. Загугли. Вот, когда он жил, о чем он проповедовал. Понятно, что речь не идет о защите там, магистерской диссертации. Просто так, на элементарном. И расскажи своему внуку или сыну. У него будет аллергия. Но ты это сделаешь ненавязчиво, очень деликатно. И информашечка уйдет в подсознание. Мы не знаем, когда она всплывет из глубин подсознания, при каких обстоятельствах. Может, при артобстреле, не дай бог. У него раз так, и все это всплывет. Там. При пожаре, при ДТП. Просто зайдет в лес, умилится своим сердцем, говорит, какая красота. Иногда Господь так касается человеческого сердца, мы этого не знаем, этой тайны, что все это происходит нежданно. Но уже подготовлена почва. Ему рассказали о каких-то элементарных основах христианства, о святых, о праздниках. Кто это все будет делать? Батюшки на всех не хватит. Мы не можем в каждый дом прийти и каждому. Если бы мы даже это делали, нас бы просто отправили, сказали, вот еще навязчиваетесь, со своей демьяновой ухой навязываетесь ко всем. Это должна сделать семья. Вновь повторю, внимательно вслушиваясь, всматриваясь в человека, нет ли у него противления. Если есть противление, помолитесь. Может быть, чуть меньше говорите, но молитесь больше. У каждого человека индивидуален, но у каждого человека индивидуальная отзывчивость на христианскую проповедь и действие Божьей благодати в целом. Но вот этими вещами нужно жить, их нужно через себя пропустить. Храни нас всех Господь. И вот, это я все о Сретении-то говорил, да? Во вторник, 14 числа, в 17:00, всеночное бдение. И в самый день праздника, как обычно, 8:30, божественная литургия. Вот мы освещаем свечи. Это потрясающий символ. Свеча – символ человеческой души. Человек должен гореть любовью к Богу. Вот о чем идет речь. Далее, в субботу, воскресенье, службы обычные. На этой неделе среда и пятница постные. На следующей неделе масленица, отменяется пост в среду и пятницу, а заговение на мясо в следующее воскресенье. То есть последний шашлык через неделю. Храни вас всех Господь, причастников, поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!